Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 24 ноября 1813 года скончался Василий Васильковский, первый священник, кавалер ордена Святого Георгия. Обыкновенный провинциальный батюшка, в 1810 году назначенный духовником в 19-й егерский полк. Уже через полгода шеф полка полковник Загорский отмечал порядочность, рассудительность и прекрасное владение искусством красноречия отца Василия, а также его образованность, знание математики, физики, географии, истории, владение иностранными языками, латынью, греческим, немецким и французским. Пользовался вполне заслуженным уважением в полку. В начале Отечественной войны, докладывая о действиях полка в боях под Витебском, полковник Вуич отмечал бесстрашие полкового священника, вдохновлявшего егерей и поддерживавшего их боевой дух в сражении, несмотря на то, что был ранен, а потом и контужен от удара пули в его наперсный крест. Этот кипарисовый крест в серебряной с позолотой ризе долгие годы хранился в церкви лейб-гвардии егерского полка в Петербурге. Но особо отличился отец Василий в бою под Малоярославцем. Полковой священник с крестом в руке воодушевлял идущих в атаку егерей. Генерал Докторов написал в своем донесении: «Священник Васильковский в этом бою все время находился с крестом в руке впереди полка и своими наставлениями и примером мужества поощрял воинов крепко стоять за веру царя и отечества и мужественно поражать врагов, причем сам был ранен в голову». По ходатайству главнокомандующего Кутузова император Александр I наградил мужественного батюшку за неустрашимость и ревностную службу орденом Святого Георгия Победоносца 4 класса. Это первый в истории ордена и православного духовенства случай награждения военного священника орденом Георгия. И жизненный путь протоиерей Василий Васильковский закончил как бесстрашный воин. Скончался от ран во время похода во Францию. 24 ноября 1934 года скончался украинский историк Михаил Сергеевич Грушевский. Он известен как автор многотомной истории Украины Руси, в которой утверждал, что украинцы – это обособленный от других восточных славян этнос. Ну, дескать, хохлы не имеют никакого отношения к москалям. И как это Грушевский не додумался до лозунга «Украина – це Европа». Любопытно, что в Средневековье украинцами называли польскую шляхту, жившую на востоке Речи Посполитой. В России слово «Украина» означало окраину какой-либо территории, пограничную область. Даже в Кобзаре у Тараса Шевченко термин «украинец» отсутствует. А такие понятия, как «Киевская Русь» или «Украина-Русь» появились вообще в XIX веке. Термин «Украина-Русь» вел как раз Грушевский. Идея особого украинского этноса возникла в середине XIX века с подачи польских революционеров, которые таким образом пытались ослабить российское самодержавие. Потом политику украинизации подхватила Австрийская империя. Ее очень тревожил тот факт, что население Галичины тяготеет к России. Австрийские власти подключили к этому проекту Михаила Грушевского, дали ему кафедру в Львовском университете, вернее, Лемберге. Ну и благодаря австрийскому финансированию всем стало известно, что украинская держава существовала с глубокой древности, еще со времен раннеславянского племени антов и древнерусского государства. Нынешние украинские ура-историки с подачи все того же Грушевского пошли еще дальше. Они всерьез утверждают, что Адам и Ева были украинцами, а божество Вишну – это щирый хохол Вишня. Смешно? Отнюдь. Ведь всю эту ересь изучают сегодня украинские школьники и студенты. Причем эти историки идут на явный подлог. Я не так давно рассказывал, как они походя утверждают о взятии Дюнкерка запорожцами, путая при этом французского барона де Сиро с кошевым атаманом Иваном Серко. Но это так, мелочи. А главная заслуга Грушевского состоит в том, что до него украинская концепция не была стройной и наукообразной. При этом оппоненты не раз указывали историку на то, что он не подкрепляет свою концепцию какими-либо реальными фактами. Однако Грушевский полемики избегал, у него на это не было времени. Историк-фантаст создавал историю древнейшего государства мира, Великой Украины. И главное, без москалей. 24 ноября 1864 года родился французский художник граф Анри-Мари Раймон де Тулуз-Лотрек. Еще в отрочестве с ним произошла большая трагедия. В 13 лет Анри, неудачно поднимаясь с кресла, сломал шейку бедра левой ноги, а чуть позже, упав в канаву, получил перелом и правой ноги. Кости срослись неправильно, что привело к самым ужасным для молодого человека последствиям. Его ноги перестали расти. К 20 годам он превратился в карлика и уродца. Непропорционально большие голова и тело, приставленные к тоненьким и хилым ножкам ребенка. Рост его не превышал 150 сантиметров. Тулуз-Лотрек, надо отдать ему должное, мужественно переносил свое уродство, блестяще компенсируя его потрясающим чувством юмора, самоиронией и образованностью. Про себя он говорил: «Я породина человека, естественная реакция на которого – смех». Направление, в котором работал Тулуз-Лотрек, известно как постимпрессионизм. Оно же дало корни модернизму или ар-нуво. На первых порах он писал в импрессионистской манере, его восхищали Эдгар Дега и Поль Сезанн. В 1885 году Тулуз-Лотрек переехал из провинции в Париж, поселился на Монмартре. В те годы это был еще полудеревенский пригород с ветряными мельницами, вокруг которых несколькими годами позднее откроются знаменитые кабаре, включая «Мулен Руж». Семья с ужасом восприняла решение Тулуз-Лотрека поселиться и открыть свою студию в районе, который уже начинал приобретать славу пристанища богемы. Монмартр для парижан и всего остального мира – это символ свободы и рай для богемы. Здесь часто бывали Золя и Ренуар, Дега и Ван Гог, Берлиоз и Пикассо, Мопассан и Дебюсси. Именно Монмартр стал главным вдохновением для Тулуз-Лотрека и открыл в нем новые творческие грани, ставшие чертами его фирменного, всеми узнаваемого стиля. Он также стал основателем искусства рекламного плаката. Часто Анри де Тулуз-Лотрека изображают в виде карлика-извращенца, который только и делал, что пил и посещал бордели, что довело его до психиатрической лечебницы и смерти от алкоголизма и сифилиса в возрасте 37 лет. Однако, несмотря на прижизненную неприязнь критики к художнику, через несколько лет после его смерти к нему пришло настоящее признание. Сам Тулуз-Лотрек о своем творчестве говорил так: «Я попытался сделать то, что верно и не идеально». 24 ноября 1971 года в США Диби Купер захватил самолет Boeing 727 компании Northwest Orient Airlines, следовавший из Портленда в Сиэтл. Получив выкуп в $200,000, угонщик выпустил пассажиров, заставил пилота взлететь и выпрыгнул с парашютом примерно в 50 километрах от Портленда. Из-за журналистской ошибки угонщик стал известен как Диби Купер, поскольку на первых этапах расследования полиция проверяла на причастность к преступлению жителя Орегона с таким именем. Но в итоге ФБР не удалось ни установить личность угонщика, ни выяснить его дальнейшую судьбу. И в 2016 году расследование было официально приостановлено. За 40 с лишним лет были проверены свыше 1000 подозреваемых, однако невозможно одном случае не было найдено никаких прямых доказательств. Еще эксперты ФБР утверждают, что Купер, вероятнее всего, погиб во время прыжка. Он спрыгнул в горах, будучи одетым лишь в деловой костюм. Хотя они допускают, что на земле его мог ждать помощник. Но в целом ФБР считает, что Купер погиб, хотя многие летчики уверены, что он вполне мог пережить такой прыжок. Что касается выкупа, то большинство экспертов говорят, что угонщик, скорее всего, деньги бросил, так как понял, что по ним его могут вычислить. В свое время на склоне одной из гор нашли полуистлевшие пакеты с деньгами. И хотя история с угоном лайнера так и осталась нераскрытой, дело Д.Б. Купера прочно вошло в национальную культуру США, найдя отражение в кинематографе, литературе и даже музыке.